Глава 4. Белую площадку неожиданно озарили яркие вспышки, отчего окружающий мрак показался еще чернее. С разных сторон вышли 6 человек. Они двигались быстро, пересекаясь друг с другом, как солдаты, выполняющие сложные построения на плацу. Один остановился и принялся размахивать руками и вращать плечами, словно готовясь к энергичным физическим упражнениям. Все 6 затараторили всякую чушь. «Необыкновенный Нью-Йорк, необыкновенный Нью-Йорк, необыкновенный Нью-Йорк», произнес мужчина, и женщина ответила: «Резиновый младенец с розовым леденцом, резиновый младенец с розовым леденцом», попутно выделывая что-то похожее на тайцзи. Мужчина, размахивавший руками, теперь обращался к пустоте, тараторя на одном дыхании: «Не спится вам! Так мышь заснула б вряд ли, коль ей пришлось бы ночевать в кошачьем ухе. Коль у младенца зубки режутся, он спит тревожно, но вас тревога сильнее гложет». Бредущая, как сомнамбула, женщина резко остановилась, выдохнув: «Пушистые щеночки шебуршатся, пушистые щеночки шебуршатся». Они напоминали обитателей старинного сумасшедшего дома. Из темноты в квадрат света шагнул мужчина, хлопнул в ладоши и заявил: «Отлично, если все разогрелись, может, попробуем в костюмах?» Джексон подумал, не пора ли заявить о своем присутствии. Актеры, труппа, все утро занимались техническим прогоном. После обеда у них была запланирована генеральная репетиция, и Джексон надеялся, что в перерыв ему удастся пообедать с Джулией, но актеры уже нарядились в коричнево-серые рубахи, напоминавшие мишки для картошки. От их вида у него упало сердце. Театром для Джексона, хотя он никогда не признался бы в этом никому из них, была хорошая пантомима, желательно в компании восторженного ребенка. Актеры приехали вчера, отрепетировав в Лондоне 3 недели кряду, и прошлым вечером в пабе Джексон наконец с ними познакомился. Они все пришли в экстаз. Одна женщина старше Джексона запрыгала на месте, как маленькая, другая, их имена он уже позабыл, театрально упала перед ним на колени, воздев руки в молитве, и воскликнула: «Спаситель наш!» Джексон съежился от неловкости, он понятия не имел, как обращаться с экзальтированными персонами. В их присутствии он чувствовал себя слишком здравомыслящим и взрослым. Джулия стояла в сторонке, редкий случай, и приняла его неловкость к сведению, подмигнув ему. Вроде бы распутно, хотя он не был уверен. «Недавно, хватит увиливать, он признался себе, что нуждается в очках. Начало конца. Отныне жизнь идет под уклон». Джексон вошел в жизнь этой маленькой антрепризной труппы из Лондона, когда в последний момент они лишились финансирования, и их выступление на Эдинбургском фриндже оказалось под угрозой срыва. Вовсе не из любви к театру, а потому что Джулия обхаживала и улещивала его со своей обычной и совершенно излишней чрезмерностью, хотя ей достаточно было бы просто попросить. Это была первая настоящая роль, которую ей предложили за долгое время. Он даже начинал спрашивать себя, не ее, боже упаси, почему она называет себя актрисой, если практически не играет. Когда Джулия решила, что потеряет роль из-за недостатка средств на постановку, она впала в столь несвойственное ей глубокое уныние, что Джексон счел себя обязанным ее поддержать. Пьеса «Поиски экватора в Гренландии» была переведена с чешского или словацкого, Джексон не вслушивался в детали, и являлась произведением экзистенциалистского, абстракционистского и совершенно невнятного толка. В ней не было ничего ни про экватор, ни про Гренландию, ни про поиски, если уж на то пошло. Джулия взяла с собой сценарий во Францию и заставила Джексона его прочесть. Она смотрела, как он читает, и каждые 10 минут спрашивала: «Ну как тебе?» Будто он что-то понимал в театре. А это было не так.
«Вроде ничего», — промямлил он.
«Так мне соглашаться?»
«Боже, конечно», — выпалил он чересчур поспешно.
Прокручивая тот разговор в памяти, он понял, что она и не помышляла отказываться от роли, и спросил себя, не знала ли она с самого начала, что со средствами на постановку будет туго, и поэтому хотела, чтобы он чувствовал себя причастным. У нее вовсе не было привычки манипулировать людьми, скорее, наоборот. Но иногда она проявляла удивительную предусмотрительность. «А если у нас будет аншлаг, ты вернешь свои деньги», — ободрила она, когда он предложил помочь. «И может, даже с прибылью».
«Размечталась», — подумал Джексон, но вслух ничего не сказал.
«Наш ангел-спаситель», — так Тобиас, режиссер, назвал его прошлым вечером, сжав в двусмысленных объятиях. Тобиас был голубее неба. Джексон ничего не имел против геев, ему просто хотелось, чтобы они не выпячивали так свою ориентацию, особенно когда знакомятся с ним. Вот так удача, в благопристойном и старомодном шотландском пабе, куда ходят настоящие мужики. Спаситель, ангел, столько религиозных словечек от людей, которые никакого отношения к религии не имели. Джексон не видел в себе ничего ангелоподобного. Он обычный парень. Парень, который богаче их. Джулия заметила его и подозвала жестом. Она раскраснелась, левое веко у нее дергалось, все симптомы того, что она на полном взводе. С полустертой помадой, замотанная в рубище, она была совсем на себя не похожа. Джексон понял, что утро у нее не заладилось. Тем не менее, она улыбнулась и крепко его обняла. Что ни говори, Джулия — настоящий боец сценического фронта. И он прижал ее к себе, ощутив на лице ее влажное, частое дыхание. Помещение, где временно обосновался их театр, находилось в подвале, в самом брюхе векового здания, изрезанного сырыми каменными коридорами, разбегавшимися во всех направлениях, и Джексон беспокоился, как бы Джулию здесь не настигла чахотка. «Значит, с обедом не получится?» Она покачала головой. «Мы даже не закончили толком технический прогон. Будем работать без обеда. Что делал утром?»
«Гулял, зашел в один музей и в камеру обскуру. Посмотрел могилу францисканского Бобби».
«Ох». Джулия сразу погрустнела. При упоминании о собаке, любой собаке, ее всегда захлестывали эмоции. Если речь шла о мертвом псе, эмоциональный градус сильно подскакивал. Ну, а мертвый и верный пес – это уже было выше ее сил.
«Я засвидетельствовал ему твое почтение», – сказал Джексон. «Еще я посмотрел новое здание парламента».
«И как оно?»
«Даже не знаю. Новое, странное».
Он видел, что она его не слушает. «Мне остаться?» Она запаниковала. «Я не хочу, чтобы ты увидел спектакль раньше до премьерного показа для прессы. Он еще сыроват». Джулия всегда высказывалась о работе с оптимизмом, так что «сыроват» следовало понимать как «ни к черту». Оба не подали виду. Вокруг глаз у Джулии появилась сеточка морщин. 2 года назад их, кажется, не было. Она встала на цыпочки, чтобы ему было удобнее ее поцеловать, и сказала: «Отпускаю тебя на волю, иди веселись». Джексон целомудренно поцеловал ее в лоб. Вчера вечером, после паба, он предвкушал, что они с Джулией займутся яростным сексом, едва переступив порог съемной квартиры в Марчмонте, которую нашли для нее организаторы фестиваля. Новые места всегда подстегивали в ней желание. Но она сказала: «Милый, если я не усну прямо сейчас, то просто умру». Это было не похоже на Джулию. Джулия всегда хотела секса. Судя по липким следам скотча на стене и унитазу, который не подавал признаков белизны, пока Джексон не вылил туда 2 бутылки чистящего средства, раньше в этой квартире жили студенты. Джулия не чистила унитазов, она вообще не занималась хозяйством. Во всяком случае, такое создавалось впечатление. «Жизнь слишком коротка», — говорила она. Временами Джексону казалось, что жизнь слишком длинна. Он предлагал оплатить что-нибудь получше, подороже, пусть даже отель на весь срок, но Джулии идея не понравилась. «Все остальные будут жить по-спартански, а я купаться в роскоши?» «По-моему, это неправильно, милый, как считаешь?» «Актерская солидарность и все такое». Проснувшись этим утром, он обнаружил, что ее сторона кровати холодна и гладка, словно Джулия не ворочалась рядом с ним всю ночь напролет. Он чувствовал, что марчмонтская квартира никак не отмечена ее присутствием. Она не принимала ванну, не дышала, не читала. Делать что-либо из этого тихо она не умела. Сердце у него чуть сжалось от грусти. Он попытался вспомнить, когда в последний раз Джулия просыпалась раньше его. Выходило, что ни разу. Джексон не любил перемены. Ему нравилось думать, что все может оставаться по-прежнему. Перемены подкрадывались из-под тишка, подползали к тебе, как ведущий в море волнуется раз. Изо дня в день они с Джулией будто бы и не менялись, но если подумать, 2 года назад они были совсем другими людьми. Тогда они цеплялись друг за друга благодарно и жадно, как спасшиеся после кораблекрушения или цунами. Теперь же они просто останки, болтающиеся в океане последствий. Или остатки. Он всегда забывал, в чем разница. «Погоди-ка, у меня для тебя кое-что есть». Джулия покопалась в сумке и вытащила расписание латианских автобусных линий.
«Расписание автобусов?» – удивился он.
«Ну да, расписание автобусов, чтобы ты мог ездить по городу. Вот, возьми мой проездной». Джексон не привык ездить на автобусах. Он считал, что автобусы для стариков, детей и неимущих.
«Я знаю, что такое расписание автобусов», – ответил он, и тут же спохватился, что вышло довольно грубо.
«Спасибо, но я, скорее всего, пойду посмотреть замок». И одним могучим рывком он вырвался на свободу, донеслось вслед. Пробираясь по лабиринту коридоров, Джексон почти ожидал увидеть сталактиты и сталагмиты. Сталактиты с потолка, сталагмиты из земли. Неожиданно пробубнила у него в голове географичка. Подвал был высечен в скале. Заплесневелые стены, тусклое освещение. От этого подземелья у Джексона по спине забегали мурашки. Он подумал об отце, как тот каждый вечер спускался в шахту. Все здание казалось изъеденным какой-то болезнью. Джексон подозревал, что уже надышался чумными бациллами. А случись пожар, никто же не выберется отсюда живым. Пожалуй, хорошо, что пару лет назад неподалеку был большой пожар, чему всегда выжигали огнем. Он спросил сонную девушку в кассе, есть ли у них сертификат пожаробезопасности, нельзя ли на него взглянуть. Девица вылупила глаза, словно у Джексона только что отросла вторая голова. Джексон во всем любил порядок. Дома во Франции он хранил папку с аккуратной надписью «Когда я умру» и всей информацией, какая только могла понадобиться, чтобы привести в порядок его дела, имя и адрес его бухгалтера и адвоката, доверенность на того же адвоката на случай, если сам он впадет в маразм, завещание, страховой полис, данные о банковских счетах. Он надежно прикрыл все тылы, все разложил по полочкам, потому что в душе по-прежнему оставался солдатом. Джексону было 47, и он не жаловался на здоровье, но знал многих, кто умер задолго до планируемого срока, и у него не было причин считать, что сам он избежит подобной участи. Что-то нам подвластно, а что-то нет. Документы, по общему мнению, относились к первой категории. Бывший солдат, бывший полицейский, а теперь и бывший частный детектив. Кругом бывший, если не считать Джулии. Он продал свое детективное агентство и стремительно, внезапно оставил трудовое поприще, унаследовав состояние от одной из своих клиенток, старухи по имени Бинки Рейн. Деньги были серьезные. 2 миллиона фунтов стерлингов. Более чем достаточно, чтобы открыть счет для дочери и купить дом во Франции у подножья Пиренеев, с ручьем, в котором водится форель, с фруктовым садом и лугом, укомплектованным парой осликов. Его дочери Марли уже 10. В таком возрасте к осликам обычно проявляют больше интереса, чем к родителям. Французская жизнь всегда была его мечтой, а теперь стала реальностью. Удивительно, насколько вторая отличалась от первой. 2 миллиона не так уж много, сказала Джулия. Едва хватит на квартиру в Лондоне или Нью-Йорке. Лирджет потянет 25 миллионов, прощебетала она. Да и приличная яхта в наши дни стоит не меньше 5. Джулия вечно была на мели, но вела себя как женщина при деньгах. В том-то и фокус, милый. Насколько ему было известно, она не то что не бывала на этих 5-миллионных яхтах, она и близко-то их не видела. У Джексона, напротив, деньги имелись, но вел он себя как бедняк. Носил все ту же потрепанную кожаную куртку, все те же надежные ботинки Magnum Stealth, по-прежнему был плохо подстрижен и пессимистичен.
Все остальные будут жить по-спартански, а я купаться в роскоши. По-моему, это неправильно, милый, как считаешь?»
«Вполне согласен».
«Боже, если подойти с умом, можно спустить 2 миллиона за день», — сказала Джулия. Она, конечно же, была права. Эти 2 миллиона свалились на него, как выигрыш в лотерею. «Бедняцкие деньги», как их называла Джулия. «Настоящие деньги — это деньги старые, их нельзя истратить, как ни пытайся. Они передаются из поколения в поколение и прирастают. Уходят корнями в огораживание, раннее участие в промышленной революции и покупку рабов для обработки собственных плантаций сахарного тростника. Именно люди с настоящими деньгами всем и заправляют».
«И мы их ненавидим», — заявила Джулия. «Они — враги социалистического будущего, которое вот-вот наступит, правда, милый? И останется с нами навсегда. Аминь. Боже, упаси нас от какой-нибудь адамитской утопии, ведь тогда придется жить настоящей жизнью, а не жаловаться на нее».
Джексон с сомнением посмотрел на нее. Он не был уверен, что знает, кто такие адамиты, но уточнять не собирался. Не так давно он научился читать Джулию как раскрытую книгу, теперь же порой совсем ее не понимал.
«Смирись, Джексон», — сказала она. «Рабы получили свободу и бродят по земле, скупая акции на высокорисковых азиатских рынках».
Забавно, иногда она говорила в точности, как его жена. Та тоже любила поспорить.
«Я спорю только с теми, кто мне нравится», — говорила Джулия. «Это значит, что я тебе доверяю».
Джексон, если на то пошло, спорил только с теми, кто ему не нравился. «С бывшей женой», — напомнил он себе. «Муж». Еще один его бывший статус. Они развелись, она снова вышла замуж и ждала ребенка от нового супруга. Но он по-прежнему думал о ней, чисто формально, уже без эмоций, как о своей жене. Может, это в нем говорил католик? А Джулия ошибалась. Рабы, все как один, подсели на реалити-шоу «Новый опиум для народа». Он и сам их иногда смотрел. Во Франции у него было широкополосное телевидение, поражаясь людскому невежеству и безумию. Порой он включал телевизор, и ему казалось, что он живет в ужасном будущем, согласие на которое не давал. Джексон продирался сквозь длинную очередь, завязавшуюся узлом у выхода. Давали какую-то комедию. Он невольно взглянул на афишу с фотографией человека, строившего юродивую мину. «Ричард Моут. Комическая виагра для мозгов». Джексон долго не мог понять, над чем тут смеяться. «В мое время», — подумал он, — «комедии были смешными». «В мое время». Так говорят старики, чье время уже давно позади. Вырвавшись на тусклый дневной свет, он оказался в ловушке между древними многоквартирными домами, которые таращились друг на друга с противоположных сторон улицы, делая ее похожей на туннель, где царила вечная ночь. Если бы не толпы народа, эту улицу легко можно было принять за съемочную площадку какой-нибудь экранизации Диккенса. Спутать с прошлым. По словам Джулии, помещение было неплохое, хотя они и досадовали, что не попали в траверс. «Но и это очень неплохо», — уверяла она. «В центре людей полно». Насчет людей Джулия была права. Народ валом валил, прямо полчища, как сказал бы его отец. Отец Джексона был шахтером, уроженцем Файфа, и он вряд ли стал бы тратить время на дорогую и процветающую столицу. Слишком пафосно. Пафосно словечко Джулии. В лексиконе Джексона было полно чужих слов, в основном французских, потому что теперь там было его постоянное место жительства, что вовсе не означало дом. Если не считать того, что его зачали в Эршире, если верить отцу, где родители проводили отпуск, Джексон прежде не бывал в Шотландии и никогда всерьез не думал туда поехать. Теперь этот факт вдруг показался ему странным и полным психологического подтекста. Выйдя вчера из поезда на вокзале Уэверли, Джексон ожидал, что отцовские шотландские гены дадут о себе знать. Он думал, что, возможно, почувствует эмоциональную связь с неведомым прошлым, начнет узнавать лица прохожих, что свернет за угол или поднимется по ступеням, и там его ждет озарение. Но Эдинбург показался ему более чужим, чем Париж.
Протискиваясь сквозь толпу, он пытался сообразить, в какой стороне замок. Древняя, птичья часть его мозга, благодаря которой он обычно прекрасно ориентировался, похоже, по приезде в Эдинбург взяла отпуск. Скорее всего, потому что его низвели до пешехода. Низвели. Вполне уместное слово, взглянем правде в лицо. Пешеходы – создание низшего порядка. Он не мог разобраться в эдинбургской топографии без контакта с компасом, то есть с рулем. Для Джексона машина была продолжением мысли. Переезжая во Францию, он покинул свою старую любовь BMW и теперь владел новеньким Мерседесом за 150 тысяч евро, запрятанным в сарай. Конечно, сейчас у него в кармане был проездной на автобус. Он не понимал, как можно обходиться без машины. «Ходить пешком», — говорила Джулия. Джулия мало ходила пешком. Она ездила на метро или на велосипеде. Джексон не мог представить себе ничего опаснее, чем раскатывать по Лондону на велосипеде. «Ты всегда так переживал по пустякам?» — спросила она. «Или только после встречи со мной начал?» Бесшабашность Джулии не знала пределов. Потому ли, что ей не приходила в голову мысль о смерти, или потому, что ей было наплевать? Если не считать единственной сестры, все родные Джулии умерли. Вероятно, это и было причиной ее беспечного отношения к собственному существованию. «Мы все когда-нибудь умрем». «Да, но не прямо сейчас». «Признайся, Джексон, без машины ты чувствуешь себя кастратом?» – изрекла Джулия в поезде Лондон-Эдинбург. «Кастрат. Вполне в ее духе, старомодно и театрально». «Ничего подобного», – возразил он, – «я чувствую, что никуда не могу добраться». «Ты добираешься кое-куда прямо сейчас». Они как раз проезжали Морпет. «Вперед, в другие страны», – сказал он, когда они сели в поезд, а теперь, через несколько часов, в своей типичной манере ломать логику разговора, Джулия вдруг заявила сердито: «Что еще за другие страны? Шотландия – часть Британской империи». «Знаю, я учился в школе. Просто, по-моему, это глупо. Эдинбург – столица ничем не хуже Лондона, и земли к северу от Англии исторически всегда были отдельным государством». «Ей-богу», – примирительно сказала Джулия, – «я и понятия не имела, что тебя это так заденет». Джулия ошибалась. Кастратом его делало вовсе не отсутствие машины. Виноваты были деньги. Настоящие мужики зарабатывают на жизнь потом и кровью, роют носом землю, как в прямом смысле, так и в переносном. Они проводят дни, закачивая в айпод грустные кантри и угощая яблоками французских осликов. Он вышел из театра как раз вовремя, чтобы увидеть, как серебристый Пежо поцеловался с Хондой Сивик. Вот уж действительно машина для неудачников. Из Хонды вылез парень, брызжа слюной от ярости, без особых на то причин, ему даже бампер не помяли. Джексон заметил акцент. Англичанин, как и он сам. Чужаки на чужбине. На водителе Хонды были водительские перчатки. Джексон никогда не понимал, зачем они вообще нужны. Водитель Пежо не отличался крупными габаритами, но на вид был жилистый и крепкий, из тех, что могут о себе позаботиться, однако его осанка и жесты выражали готовность решить все полюбовно. Это навело Джексона на мысль, что тот привык иметь дело с опасностью в армии или полиции. Он почувствовал прилив симпатии к водителю Пежо. Водитель Хонды, напротив, не на шутку распсиховался, и когда он вдруг вытащил бейсбольную биту, Джексон понял, что она была у него в руках уже когда тот вылезал из машины. «Преднамеренные тяжкие телесные повреждения», — подумал в нем полицейский. «Здесь это наверняка называется по-другому. Здесь, небось, все называется по-другому». На заднем сиденье Хонды была собака. Джексон слышал ее раскатистый басовитый лай и видел, как она таранит рылом стекло, явно мечтая выбраться и прикончить парня из Пежо. Правду говорят, что владельцы собак похожи на своих питомцев. Джулия до сих пор оплакивала своего друга детства, вертлявого терьера Плута. И вот, пожалуйста, она сама вылитый вертлявый терьер. При виде бейсбольной биты в Джексоне вдруг заговорил старый инстинкт. Он начал быстро выбираться из толпы, привстав на цыпочки, готовый к любому повороту событий. Но не успел подобраться поближе, как кто-то из очереди метнул в водителя Хонды портфель, застав громилу врасплох. Джексон остановился, он не хотел вмешиваться без необходимости. Тип из Хонды поднялся и уехал, на несколько минут разминувшись с полицейской машиной. От приближающегося воя сирены у Джексона быстрее забилось сердце. Во французской глубинке полицейскую сирену не услышишь. Из машины вышли две женщины-полицейских, обе молоденькие, одна симпатичнее другой. Флуоресцентные желтые куртки и массивные пояса придавали им внушительности. Парень, швырнувший портфель, сидел на обочине с таким видом, будто вот-вот потеряет сознание. Джексон заговорил с ним. «Вы в порядке? Попробуйте опустить голову между ногами». Предложение требовало акробатических навыков и имело явный сексуальный подтекст, но владелец портфеля попытался сделать как велено. «Вам чем-то помочь?» Джексон присел рядом на корточки. «Как вас зовут?» Парень покачал головой, словно понятия не имел. Он был бледен, как мел. «Меня зовут Джексон Броуди», — сказал Джексон. «Я когда-то был полицейским». Джексона внезапно пробрала дрожь. Вот и все. Вся его жизнь уместилась в двух фразах. «Меня зовут Джексон Броуди, я когда-то был полицейским». «Вам помочь?» «Спасибо, я в порядке», — выдавил из себя мужчина. «Простите, Мартин Кеннинг», — добавил он. «Передо мной-то что извиняться? Вы же не меня отправили в нокдаун». Ему не стоило этого говорить. Мужчину охватил ужас. «Я не нападал на него. Я пытался помочь ему», — он указал на водителя «Пежо», по-прежнему лежавшего посреди улицы, но теперь в окружении бригады скорой. «Знаю, знаю, я видел. Послушайте, я дам вам номер своего мобильного. Если понадобится свидетель, если возникнут проблемы с полицией или тем типом из Хонды, звоните. Но я уверен, что проблем не будет, не волнуйтесь». Джексон записал свой номер на обороте фестивальной рекламки, завалявшейся в кармане, и протянул ее мужчине. Потом поднялся, отметив про себя, как скрипнули суставы. Он хотел поскорее уйти. Ему не нравилось находиться на месте преступления и видеть, как всем заправляют девочки-полицейские, едва старше его дочери. Он ощущал себя древним старцем. Он был здесь лишним. Его вдруг укололо желание получить свой жетон обратно. Джексон запомнил номер Хонды, но полицейским его не сказал. «Наверняка кто-нибудь еще записал. Вокруг и без меня хватает свидетелей», — решил он. На самом деле ему не хотелось увязнуть в бюрократической волоките. Раз он не главный, нечего ему тут делать. В конце концов, он просто шел мимо.